Светлые люди Верхневолжья.
Здравствуйте, друзья! У микрофона Ольга Королева. Вы слушаете программу «Светлые люди Верхневолжья». В ней мы беседуем и говорим с общественными деятелями, с руководителями благотворительных организаций, с волонтерами, священниками. В общем, всеми теми людьми, которые меняют Тверскую землю к лучшему. И наш сегодняшний гость, он сидит напротив меня, протоиерей Сергий Дмитриев, настоятель прихода блаженной Ксении Петербургской и председатель Тверского союза православных мирян. Здравствуйте, отец Сергий.
Здравствуйте, здравствуйте.
Спасибо, что сегодня пришли к нам. И знаете, мне бы хотелось начать с рассказа о вас. Угу. Мне кажется, что вас знает чуть ли не каждый житель Твери. Знает вас не только как священника, но и как общественного деятеля.
Ну, сейчас уже меньше знает людей, потому что, в общем-то, то поколение, к которому я отношусь, оно постепенно уже уходит. А молодежь, ну, тоже знают, да, знают. Собственно говоря, у меня, наверное, такая вот жизнь, что я сначала послужил государству, потом послужил как депутат.
Вы работали в администрации города.
Да,
какие,
да,
это были года?
Потом как депутат послужил людям, а потом пошел служить Богу. Поэтому, в общем-то, и опыта жизненного набрался, что необходимо, конечно, для священника и что необходимо для общественного деятеля тоже.
В 2000 году ваша жизнь изменилась, да? Ваша жизнь разделилась на служение людям, да? Потом вы стали служить не только людям, да?
Да,
обратились к Богу.
Да.
Как это произошло? И что было за этим?
Ну, вы знаете, дело в том, что я верующий человек-то был давно. Ну, как давно? С начала перестройки, можно сказать. Когда вот открылись храмы. Ну, это было связано, так сказать, с какими-то вот с моими личными там физическими проблемами. Да, ну, это не важно. Поэтому я верующим был человеком. Я не скрывал свою веру. И я, в общем-то, работая в администрации, и когда был депутатом, я, в общем-то, все знали, что я верующий человек. И относились очень спокойно, потому что, ну, старался, чтобы не нарушать свободу других, но в то же время отстаивать свои какие-то принципы жизненные. Просто, знаете, все-таки работа во власти, она накладывает определенные ограничения. Не те ограничения, которые написаны, допустим, в контракте, когда идешь работать, а те ограничения, которые накладывает система. И, к сожалению, система иногда у нас так меняется, и не всегда в лучшую сторону. Поэтому вот работа, может быть, сейчас верующий человек, может, сложнее, вот как мне кажется. Может быть, и нет. Я не буду утверждать.
Отец Сергий, что было потом? Вы рукоположены в сан священника.
Да.
Что происходит дальше?
Ну, дальше происходит то, что я начинаю служить. Ну, когда рукополагают священников, то сначала в диаконов, потом в священников. Так вот, диаконом я был всего 2 дня. А потом меня рукоположили священники. И первое время, практически полгода, я служил в кафедральном соборе. Ну, а кафедральный собор, это, знаете, это вот, так сказать, череда. Отслужил, потом на требах, потом отдыхаешь, потом опять. Ну, я как-то подумал, что я, в общем-то, уже в достаточном возрасте, поэтому для меня это как-то неинтересно идти служить Богу вот в таком формате, да. И поэтому я сам попросился, чтобы мне дали возможность что-то начать. И вот мы начали как раз в одном из микрорайонов, в микрорайоне Юность, строить храм. Точнее, мы даже не начали строить храм. Первое, с чего мы начали, это у нас было помещение в действующем детском саду. Тогда еще это можно было.
Угу.
И мы в этом помещении организовали домовую церковь и организовали воскресную школу. После того, как было объявлено, что надо открывать дополнительные группы, то начали переформатировать в детсадах. Ну, это было раньше. Переформатировать в детсадах. Были же в детсадах какие-то там театры, были то, другое. Вот все это начали переформатировать, и поэтому ее просто закрыли, домовую церковь. Но у нас есть еще помещение, у нас достаточно помещений, и как для Союза мирян, и как для нашего прихода. И поэтому занятия с детьми, они не прекратились, естественно.
Вы сейчас немножко забежали вперед, а я, наоборот, хочу вас вернуть, да, к некой хронологии. Вы служите некоторое время в Твери, потом как вы оказываетесь в Италии?
Знаете как, священник не выбирает, где ему служить. И, наверное, это связано с тем, что Господь направил посмотреть, как вообще живут люди в других местах, в другой культуре, в другой вере даже, или в другой конфессии. И поэтому вот я оказался в Италии. Там случилась в Италии такая ситуация, что, в общем-то, был очень хороший священник, а отец Борис Развеев, ну, достаточно известный священник, он умер. И практически 3 года в Вероне не было постоянного священника, и поэтому пришлось создавать вновь общину. И так как для меня опыт уже был создания общин, поэтому вот она создалась, эта община. Потом некоторое время я в Риме послужил, а потом вот вернулся. Но здесь связано и со здоровьем, в общем-то. Поэтому вот сейчас я здесь и опять в своем приходе, который я покинул, и который сейчас вот стараемся что-то дальше сделать.
В одном из своих интервью, говоря о том, как вы приехали в Вероне и как служили там первое время, вы признаетесь, что вы приехали, вы не знали языка.
Ну да.
Вы вышли, попросили помощи у прихожан, у жителей. Как они это восприняли? Они откликнулись?
Ну да. Дело в том, что это было сложно. Когда приезжаешь, я сказал простые слова. Вы знаете, вот я вообще здесь как младенец. Я не владею ни законами, ни языком, ни традициями. Поэтому вы мне помогите, вот как за ручку водите. Ну, в образном смысле, конечно. И... вот получилось. Я бы не сказал, что я особо язык выучил.
Но что-то знаете.
На уровне ресторанно-супермаркетском таком, ну, бытовом уровне. А так, конечно, я не очень выучил язык. Ну, потому что из-за границы все равно священнику приходится общаться с теми, кто его прихожане. А в основном прихожане все по-русски говорят. Хотя у нас были из Грузии, и из Сербии прихожане, из других стран, и итальянцы, которые, так сказать, приняли православие. Но в основном-то, в общем-то, со своими приходится общаться. И поэтому практики не было. Я же там практически целый год в какой-то школе учился специальной. Угу. Вместе с ребятами и девушками из Африки, из Шри-Ланки. Так, они все молодые, а я вот к 60 годам такой с ними сижу, учусь. Но они добрые, хорошие, с ними очень приятно было. Даже там один христианин был из Эритреи. Такие светлые глаза у парня.
Вот, а где это?
Да. Вот. Поэтому вот поучился, а потом, знаете, когда практики нет, оно, в общем-то, все проходит.
Но вы сейчас так легко об этом говорите. Мне кажется, что вот на месте, оказавшись в совершенно чужой культуре, да, в другой стране, вы уехали один, да, семья осталась здесь, в Твери. А, наверное, время просто сделало хорошую службу, да, и вы сейчас говорите об этом с улыбкой. Я понимаю, что... приход, который был там, пусть русскоговорящий, он отличается от того прихода, который здесь есть в Твери. Это люди, которые не всегда уехали от хорошей жизни жить в Италию.
Ну, там по-разному, да. Некоторые женщины в замуж вышли, семьи есть, которые переехали. А некоторые, да, очень много от них, от проблем. Особенно с Украины, с Молдавии люди едут для того, чтобы заработать денег. Ну, а потом как-то приживаются там. Очень тяжело бывает, люди живут. Особенно вот сейчас. Ведь вот эти вот коронавирусные дела, они там же в Италии очень серьезные были. Поэтому, конечно, люди очень много потеряли. Ну, там живут в основном на кредиты. То есть они берут кредиты, покупают жилье, машину, а нечем отдавать. Вот. Конечно, сейчас сложная ситуация, но, дай бог, все нормально. Во всяком случае, из тех, с кем я переписываюсь, во-первых, никто не болел, а во-вторых, как-то вот выживают люди все равно. Все-таки Италия – это страна праздников, и поэтому там люди не теряют такого вот оптимизма. И наши люди, которые приезжают, тоже, собственно говоря, стараются тоже оптимизм не терять.
Угу. То есть вы поддерживаете, да, связь с той общиной, которая там осталась?
Конечно, молюсь о них, конечно, конечно.
Я знаю, что вам за время служения в Италии довелось послужить и в баре, да?
Ну, да.
И в Вероне, и даже в Риме.
Да.
Почувствовали разницу?
Есть разница, да. Север Италии и юг Италии – это, в общем-то, большая разница.
Два государства.
Может быть, как и два государства. С точки зрения государства это одно, а с точки зрения традиции это другое. Все-таки север, он такой, вот, знаете, спокойный. Допустим, там даже вот на машине едешь, там тебя пропускают, все. А юг – это вот такой шурум-бурум.
А где вам было уютнее? Где вы были как дома, скорее, на севере?
На севере. Я все-таки, наверное, к этому отношусь. Там все-таки буйно, там, на юге. Хотя очень хорошо тоже. Поэтому, знаете, как вот другая страна. А когда человек попадает в другую культуру, у него, знаете, вот стираются стереотипы. И у церковного человека это тоже должно произойти. Я много раз был на Святой Земле. Я, ну, в Греции был. Ну, как-то вот мне интересно видеть других христиан, других православных христиан. И вот те стереотипы, которые у нас складываются, знаете, вот относительно, какой должен быть верующий человек. Когда ты увидишь другую культуру, тоже православную, тоже христианскую, но люди ведут себя по-другому. Даже вот Грузию взять. Там же отношения совершенно другие между священником и прихожанами. Они такие очень близкие, добродушные отношения. И это помогает. Помогает в первую очередь создавать общину. Потому что, беря все хорошее, что ты там видишь, дает возможность создать общину, отношения в общине построить.
Недавно на своей страничке в соцсетях вы разместили фотографию. Опишите, что там было и почему это такой вот отклик, удивление, да, вызвал ваших подписчиков.
Я, честно говоря, люблю маленько провоцировать людей. Ну, в хорошем смысле.
Это была фотография сфотографирована, молитва на арабском, да?
Это была молитва «Отче наш» на арабском языке. Вот. И не просто на арабском языке, а вязью арабской.
Это
вот.
Очень необычно выглядит, да?
Да,
там на зеленоватом фоне.
Там меня спрашивали, откуда читать начинать.
По кругу как-то вот так
расположено. Сначала середина, а потом справа налево. Понимаете, вот это тоже, чтобы люди видели, что вот если они это увидят, не надо пугаться. Это «Отче наш» на арабском языке. Люди другой культуры, но одной с нами веры. И мы с ними вместе вот во Христе. Вот, да, бывает такое, вот люди как-то... Знаете, вот это приходится делать, потому что вот у нас все-таки вот стереотипы, они сложились. Ну, начиная с того, как открылись храмы, да, люди пришли в храмы, и часто они вот замыкаются в своей субкультуре даже. Даже не в культуре, а в субкультуре. И внешний формат человека верующего, он как-то вот определенный у нас. Знаете, я вам как пример приведу. Дело в том, что в Вифлееме, когда идет служба в пещере, где родился Христос, то там Евангелие апостолы читают на двух языках. На греческом и на арабском. И вот бывает так, что на арабском языке апостолы читают женщина в брюках и с непокрытой головой.
То есть совершенно, совершенно непонятно это
наши,
да,
сразу,
для нас.
Вот
так?
Все, это культурный шок такой, наверное, или духовный шок получается. А дело в том, что в арабских странах, где большинство мусульман, женщины с непокрытой головой – это вызов. Вот христиане, христианки, женщины с непокрытой головой – это вызов. По идее, их могут и камнями побить вообще-то. Ну, конечно, там нет такого, там хорошие отношения, добрые отношения между мусульманами и христианами. Но, в принципе, вот это вот исповедание Христа. А для наших это вот нарушение каких-то традиций. Да, это нарушение, может быть, в каком-то виде тех слов, которые апостол Павел сказал, что жена должна быть с покрытой головой. Но вот там, в той культуре, это исповедание Христа.
Знаете, я подумала сейчас о том, вы несколько раз, вы достаточно часто повторяете слово «община». Угу. Да, что община для вас – это как одна из форм служения, получается. Это задача вашего служения – создавать общину, да, не просто, чтобы храм шла служба, не просто, чтобы приход увеличился, а именно создание общины, да, людей, объединенных общим делом.
Ну да, нет, но если мы возьмем деяния апостолов, да, что они делали, храм строили, что ли? Или там, я не знаю, монастыри даже, вот если уж говорить, создавали. Нет, они создавали общины в городах. Приходили и старались, чтобы там христиане жили одной какой-то общей структурой, общей жизнью. Вот. Поэтому община – это первично. А все остальное – это, в общем-то, дополнительно. Даже если нету храма, то можно и в квартире вообще-то служить.
Вы как человек, построивший с нуля два храма, да?
Да.
Два храма. Каждый раз приходилось создавать новую общину. Или, были
у нас одна была община. У нас одна. У нас в нашем приходе было 5 храмов. И еще там
а где это
часовни.
Было? Это была Тверь или это вот как
Твери,
раз
Твери.
Про...
Ну, Тверь и рядом.
Угу.
Вот. Поэтому у нас одна община была. Какие-то... что-то было общее, когда мы все вместе были, а что-то вот когда при каждом храме была общинка. Мне кажется, оно так и должно быть. То есть, вот как-то соединяться. Вот у нас же есть такие благочиния, понятие такое благочиния. Вот общины должны соединяться вот в этой благочинии. Какие-то общие вещи, неформальные, не спущенные сверху, а именно то, что нужно для самих людей, которые там есть, вот эти вещи, они должны вот соединять людей.
Отец Сергей, прервемся на небольшую паузу и продолжим после перерыва говорить о том, как живет ваша община.
Светлые люди Верхневолжья.